Seven of the Woods from the BBC. Добрый вечер, друзья. Попалась мне недавно в руки книжка, выпущенная одним из лондонских издательств. Это сборник советских анекдотов с 20-е по 80-е годы. Тут анекдоты о литературе, искусстве, образовании, анекдоты о шпионах, о сельском хозяйстве, о бытии торговли, о дружбе народов и, конечно, о Василии Ивановиче Чапаеве и его разговорах с Петькой. Вот, например, Петька провалился на экзаменах в военную академию, а Василий Иванович его спрашивает: «Что ж ты, Петька, дивизию-то осрамил?» «Понимаешь, — отвечает Петька, — спросили, кто такой Ньютон, а я и говорю: жеребец из третьего эскадрона». «Ну и правильно, что тебя погнали, — говорит Василий Иванович, — Ньютона я еще летом во второй эскадрон передал». Идут Василий Иванович с Петькой по Нью-Йорку, а навстречу негр. «Кто это? — спрашивает Василий Иванович. «Неужто не узнаете? — отвечает Петька. — Это же Солженицын». «Надо же! — говорит Василий Иванович. — Как учернили-то человека». Василий Иванович спрашивает как-то Петька: «А вот ты за Битлз или за Роллинг Стоунс?» «А Леннон в котором?» — отвечает Василий Иванович. Вот последним анекдотом мы и напомнили себе тему сегодняшней передачи, начатой на прошлой неделе, рассказ о Джоне Ленноне. Но сначала заглянем в рок-хронику. «20 октября в 1969 году Джон и Йоко выпустили свой так называемый свадебный альбом, сфотографировавшись для обложки во всем белом. 20 октября 1953 года во Флориде родился Том Петти, гитарист и певец. 20 октября 1977 года в авиакатастрофе погибли три участника американской группы Линард Скиннерт. Это певец Ронни Ван Зант, гитарист Стив Гейнс и вокалист Касси Гейнс. Группа на этом прекратила свое существование. 21 октября в 1940 году в Йоганнесбурге в Южной Африке родился Манфред Манн, урожденный Майкл Лейбовец. 24 октября в 1975 году вышла пластинка Леннона «Shaved Fish» — «Бритая рыба». В 1941 году в графстве Кент в Англии родился Уильям Перкс, известный нам более как басист и один из основателей Rolling Stones Билл Уайман. 25 октября в 1973 году Джон Леннон подает в суд на американское управление иммиграцией, обвиняя его в подслушивании телефонных разговоров самого Леннона и его адвоката. Тяжба затеяна как первый шаг к получению американского гражданства. 25 октября в 1944 году в графстве Ланкашир в Англии родился Джон Андерсон, певец и основатель группы Yes до ее распада в 1981 году. В 1948 году в этот же день родился Глен Типтон, гитарист из Judas Priest. 26 октября в 1965 году, четверть века назад, в Букингемском дворце Ее Величество королева Елизавета II вручила всем четырем участникам Битлз медали кавалеров Британской империи. Вот на этом мы рок-хронику закончим и займемся рассказом об одном из кавалеров уже упомянутой медали. Остановились мы, помнится, в прошлый раз на лете 68-го года, на периоде, когда записывался белый альбом «Битлз», и когда Джон Леннон, по общему мнению, начал вести себя странно. Выражаясь словами известной народной песни, он «друзей на бабу променял». Действительно, Леннон всячески подчеркивал свою неразрывность с Йоко, полное физическое, духовное и творческое слияние с ней. Джон даже начал зачесывать волосы на прямой пробор, как у Йоко. Йоко в то время была беременна, рождение ребенка ожидалось в феврале 69-го года, но поздней осенью, в ноябре, она попала в больницу, у нее случился выкидыш. Джон наотрез отказался из больницы уходить, и когда администрация не разрешила поставить в отдельной палате Йоко вторую кровать, он спал на полу. Тогда же, в ноябре, проходил бракоразводный процесс Джона. Тогда же публично Джон отрекся от своего учителя медитации Махариши Махеш-йоги. И последние выходки Джона, вроде поездки в Ковентри в 160 километрах от Лондона с тем, чтобы посадить там на территории кафедрального собора два желудя во имя мира, один головкой на восток, другой на запад, что также символизировало его самого с Йоко, все эти выходки создавали некоторую общественную настороженность и даже враждебность. Ну уж, конечно, горячие патриоты, которых везде хватает, не могли понять, как это Леннон мог бросить свою миловидную, добропорядочную, английскую жену ради какой-то безумной японской художницы, которая к тому же еще старше его на 7 лет. Все это, видимо, как-то отразилось и на отношении к нему властей. Однажды вечером в дверь квартиры в доме 34 на площади Монтагю-Скуэр в Лондоне постучали. За дверями стояла опергруппа полицейских с овчарками, ищейками и ордером на обыск. Пока Джон вызывал по телефону своего адвоката, обыск начался, а в конце концов нашли то, что искали — 219 зернышек конопли индийской, именуемой в народе вульгарно марихуаною. Был суд. И несмотря на то, что дело кончилось всего лишь денежным штрафом в 150 фунтов плюс 20 гиней судебных издержек, на Джоне повисла судимость, стоившая ему потом много крови при получении американской визы и прописки. «It's so hard» — «Так тяжело, так трудно» — песня с пластинки «Imagine». В начале января 1969 года четверка Битлз и неотлучная Йоко приступили к выполнению своих контрактных обязательств — записи альбома «Let it be» и одновременно с этим киносъемок этих записей. Пластинка, как мы знаем, была записана и вышла, был сделан также и фильм, и наблюдательный зритель мог тогда углядеть в нем некоторую холодность отношений и отчужденность внутри группы. Фильм заканчивается 20-минутным концертом, который Битлз дали на крыше здания своей фирмы Apple. По окончании его Джон сказал фразу, прозвучавшую впоследствии как эпитафия группе. «От имени участников и от нас лично я хотел бы поблагодарить вас всех, надеясь, что мы прослушивание прошли». Любопытно, что первой успешной пластинкой фирмой Apple стала песня «Hey Jude», адресованная маленькому Джулиану, которую Пол Маккартни сочинил во время размолвки Джона с Синтией, когда он, как старый приятель, ездил утешать ее в трудную минуту. Тем временем фирма Apple, несмотря на успешную продажу пластинок Beatles, была в плачевном деловом состоянии. Происходило это отчасти потому, что участники группы после смерти Брайана Эпштейна решили, что они сами могут справляться с делами. Финансовые потери были еще не самым неприятным во всей этой истории. За суматохой разных дел на музыку оставалось все меньше времени. И вот, когда директора фирмы Apple собрались на совещание, Пол Маккартни предложил несколько проектов. Например, концерт в римском амфитеатре в Северной Африке, либо круиз вокруг света на большом лайнере, на котором Битлз играли бы по вечерам. Но Джон ни о чем таком и слышать не хотел. «Все это ерунда», — заявил он. «Я не собирался вам говорить, но теперь скажу. Я разбиваю группу, скажу более. Чувство для меня это приятное, как будто я получил развод». Но от таких слов у всех, как говорится, челюсти отпали. Никто не знал, что и сказать. Наконец, решено было подождать пару месяцев. Подождали, но за это время ничего не изменилось. Освободившись таким образом от прошлого, Джон с головой погрузился в свои дела. На Рождество 68 года движение неофициальных художников устроило в Лондоне в Королевском Альберт-Холле вечер под названием «Алхимическая свадьба». И вот на этом вечере Джон и Йоко выступили в огромном белом мешке, который от перемещения его содержимого, естественно, менял формы. На мешок при этом проектировались диапозитивы. Тогда же вышел альбом «Two Virgins» — «Девственник и девственница», «Неоконченная музыка номер один», те самые звуковые эксперименты, которые Джон и Йоко записали в первую ночь их близкого знакомства. На конверт пластинки Джон решил поместить фотографию себя и Йоко в голом виде, даже, понимаете, без фиговых листков. Снимок сделал сам Джон фотоаппаратом с автоспуском. Фирма EMI, крупнейшая в Великобритании в то время, занималась распространением пластинок «Битлз», и ее президент, сэр Джозеф Локвуд, пригласил к себе Джона и Йоко. С ними пришел и Пол Маккартни. Он действовал как бы в качестве дипломата. После того, как фотографии были выложены на стол, Джон спросил сэра Джозефа: «Ну как, вы шокированы?» «Нет», — ответил президент компании. «Нет, я видел картинки похуже». «А?» — сказал Джон Леннон. «Тогда все в порядке?» «Нет, не все в порядке», — сказал сэр Джозеф. «Меня не беспокоят богатые бездельники, которые повсюду ходят за вами. Но подумайте о своих родителях. Или о ваших молодых поклонницах, подумайте, какой это вам вред нанесет, и чего вы добьетесь». Йоко сказала: «Это искусство». «Ну, если это искусство, — ответил сэр Джозеф, — то я бы поместил на обложку обнаженные тела попривлекательнее. Ну, вот хотя бы Пол Маккартни. Он раздетый выглядел бы, мне кажется, лучше, чем вы». Далее разговор продолжался в том же духе, пока, наконец, не был выработан компромисс. Фирма EMI согласилась отпечатать пластинку, но отказалась ее продавать. Фирма Apple должна была сама заниматься распространением и продажей. Впоследствии сэр Джозеф с некоторым удовлетворением отметил, что тысячи экземпляров этой пластинки, вывезенной на экспорт, были арестованы и впоследствии конфискованы таможенными властями. В Англии и в Америке пластинка оказалась полным провалом, как у критиков, так и у публики. Но Джон оставался непоколебим, считая это важным событием. «Это была наша декларация», — сказал он. В сентябре 1969 года организаторы рок-концерта в Торонто обратились к Джону и Йоко с просьбой выступить, и Джон собрал группу для выступления в последний момент, менее чем за сутки до выхода на сцену. Эрик Клэптон вспоминает, что ему позвонил Джон Леннон и сказал: «Мы тут завтра выступаем в Торонто. Не хочешь с нами поехать?» К ним присоединился еще Клаус Форман, старый приятель Джона по гамбургскому периоду. Репетировать им пришлось по пути в Канаду на самолете. Именно тогда Джон сказал Клэптону и Форману, что «Битлз» закончили свое существование. Материал этого концерта, кстати, вышел на альбоме «Live Peace in Toronto» — «Plastic Ono Band». Тем временем Пол Маккартни выпустил свой первый сольный альбом под названием «Маккартни». Для журналистов был подготовлен специальный пресс-бюллетень, содержавший 40 вопросов и ответов, по прочтению которого не оставалось никаких сомнений в том, что Пол Маккартни группу «Битлз» покинул. Получалось таким образом, что Маккартни первым публично заявил о своем уходе и этим как бы Леннона опередил. Реакция Джона на все это была типично ленноновская. Он позвонил в газету знакомому журналисту и продиктовал короткую статью. «В прошлый четверг мне позвонил Пол и сказал, я тоже ухожу из «Битлз». Мне приятно было с ним поговорить. Я был рад узнать, что он все еще жив. А что касается ухода, Так это он не сам ушел, я его уволил. Песня «How do you sleep?» – «Как тебе спится?» с пластинки «Imagine» – песня довольно издевательского содержания, адресованная Полу Маккартни, хотя в ней он поименно и не называется. 12 марта 1969 года Маккартни женился на Линде Истман, фотографе из Нью-Йорка, и ни один из участников «Битлз» на свадьбу приглашен не был. Разногласия еще более усугубились после того, как Джон, Джордж и Ринго по совету Мика Джаггера пригласили американского адвоката Алана Клайна вести дело фирмы Apple. И несмотря на то, что Пол Маккартни голосовал против, он оказался в меньшинстве, и Алан Клайн принялся ворочать делами. Свои личные деловые интересы Маккартни получил тестью, адвокату Ли Истману, и история показала, что Маккартни в этом смысле оказался прав. В конце 70-го года именно он затеял судебный иск о расформировании «Битлз» и о разделе собственности, и по решению Верховного суда 12 марта 71-го года «Битлз» как исполнительская группа и юридическая единица перестали существовать. Но мы сейчас вернемся к 69-му году, ибо тогда произошли события, сыгравшие роль в личном становлении Джона Леннона. В феврале 69-го года Йоко, наконец, развелась со своим вторым мужем Антони Коксом, и Джон и Йоко стали планировать свою свадьбу. Йоко полушутя, полусерьезно сказала: «Я не хочу быть миссис Леннон. Ты, например, хотел бы стать мистером Джоном Оно?» «Действительно», — согласился Джон, — «это несправедливо». Джону давно не нравилось свое второе имя Уинстон. Оно, естественно, вызывало ассоциации с Черчиллем, с британской высшей кастой, поэтому решили, что, во-первых, Йоко сохранит свое имя и фамилию, а Джон станет Джоном Оно Ленноном. Выяснилось, однако, что Джон мог присовокупить имя Оно, но Уинстон будет по-прежнему в его документах. И хотя впоследствии Джон всюду подписывался как Джон Оно Леннон, в американских иммиграционных бумагах в период с 72 по 76 год он проходит как Джон Уинстон Оно Леннон. Так же случилось и с Йоко. Несмотря на то, что она известна под своим именем, по документам она Йоко Оно Леннон. Свадьба была необычной, но очень романтической. Март 1969 года провели в Париже, это был медовый месяц, затем специальным самолетом вылетели в Гибралтар для регистрации брака. Жених и невеста были во всем белом и даже в белых теннисных тапочках. Регистрация проходила в британском консульстве, но новобрачные провели в Гибралтаре всего 1 час 10 минут, вернувшись в тот же день в Париж. Несколько дней спустя они были в Амстердаме, где поселились в амстердамском отеле «Хилтон». Здесь, в президентском люксе, они провели неделю в постели в белых пижамах и пригласили в гости представителей всей мировой прессы. Названо это было «Лежачей демонстрацией борьбы за мир». Ввиду сенсационности события, все газеты откликнулись на него, и по широте охвата и эффективности трудно было вообразить себе более действенную пропаганду идей мира. Возле постели висели транспаранты с надписями «Джон любит Йоко», «Йоко любит Джона». Действительно, отношения между Джоном и Йоко были любящими и очень трогательными. Обручальное кольцо Йоко, например, соскальзывало у нее с пальца, и пока его ювелиры уменьшали в размере, Джон, не желая видеть супругу необрученной, нарисовал ей временное кольцо чернилами на пальце. В течение всего этого времени Джон и Йоко беспрестанно давали интервью и разъясняли свою позицию. «Мы готовы, — сказал тогда Джон, — стать клоунами перед всем миром, если только это поможет распространить идею мира. О мире много говорят, но мало делают. Мы ни на кого не указываем пальцем. Борьба идет в умах людей. Во всех нас есть Христос и Гитлер. Мы просто пытаемся послание Христа сделать современным. Мы хотим, чтобы Христос победил. Что бы он сделал, если бы в его распоряжении была реклама, пластинки, фильмы, телевидение и газеты? Чудо сегодняшнего дня – это средство коммуникации. Давайте же их использовать». Кроме того, продолжая свою кампанию, начатую в Кафедральном соборе Ковентри, Джон и Йоко разослали премьер-министрам всех стран по паре желудей, с тем, чтобы те посадили желуди во имя мира. Свою кампанию борьбы за мир Джон и Йоко хотели также провести и в Соединенных Штатах, в то время выполнявших свой интернациональный долг во Вьетнаме. Но американские власти отказались выдать въездную визу в связи с недавней судимостью по наркотикам. Вместо этого Леннон и Йоко поехали в Монреаль и оттуда по телефону давали буквально сотни интервью для радио и телестанций и многочисленных газет. «Мы не надеемся, — сказал тогда Джон, — что премьер-министр, короли и королевы мира внезапно изменят свою политику из-за того, что Джон и Йоко сказали «Мир вам, братья!» Мы обращаемся к молодежи. Она — это будущее. Если нам удастся научить ее ненасильственному мышлению, мы будем довольны». Песня «Give Peace a Chance» «Дайте миру шанс», записанная тогда же в Хилтоне в Амстердаме, в постели, в присутствии мировой прессы. Стратегией ленноновского мирного наступления было постоянное действие, а по его собственному признанию, создание сенсаций в прессе было одним из главных методов. И вот после Амстердама и Монреаля Джон вспомнил о своем ордене кавалера Британской империи, которым лейбористское правительство наградило всех четырех участников «Битлз» в 1965 году. Джону всегда казалось, что «Битлз» принимает этот орден, как бы продавались эстаблишменту. И вот теперь, спустя 4 года, он решил отказаться от этой почетной правительственной награды и, запечатав орден в конверт, отправил его британской королеве в сопровождении следующего письма. «Ваше Величество, я возвращаю этот орден кавалера Британской империи в знак протеста против вмешательства Великобритании в Нигерии и Биафре, против нашей поддержки Америки во Вьетнаме, а также против того, что моя песня «Cold Turkey» опускается вниз в хит-параде недели». Копия письма была также отослана премьер-министру Гарольду Уилсону. Орден Джона хранился у его тетки Мими, которая вырастила и воспитала. Он лежал на почетном месте, на телевизоре. За орденом был послан специальный гонец, шофер Джона, который поведал тетушке, что господин Леннон просит на время свой орден. «Хорошо», — сказала Мими, — «только передать ему, пожалуйста, пусть он не забывает, что орден этот мой, и пусть он его вернет». На следующий день о происшедшем тетушка Мими узнала из газет. «Если б я знала, что ты собираешься отослать его назад и этим оскорбить королеву, ты бы его получил только через мой труп. Королева же здесь ни при чем, но зачем ты ее ставишь в идиотское положение?» Тетушка Мими была только началом. В печати и по радио прокатилась широкая волна возмущения антипатриотическим, антибританским поступком Джона. Но именно благодаря этой волне протеста удалось привлечь внимание народа к первопричине всего этого, к стремлению Леннона заставить людей взглянуть на международные конфликты с общечеловеческой позицией, а не с позицией какого-то патриотизма или идеологии. Что же касается самого звания кавалера Британской империи, то, несмотря на то, что орден был возвращен, звание за Ленноном все равно осталось, потому что рядовой гражданин не в силах отменить почести, оказанные ему его правительственным и королевой. Наш рассказ о Джоне Ленноне мы продолжим на будущей неделе. Пока же, дорогие друзья, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Мы встретимся с вами в полночь по московскому времени на короткой волне. Желаю вам всего самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си. Fever is high, can't see no future.